Глава 14. Рай. «Здесь ничего нет. Я же говорил, ничего не осталось. Поехали обратно». За иллюминатором станция Ля Белеца. Неожиданный пафос. Черный гранит, золотые буквы в каком-то ископаемом шрифте, огромные портреты полузабытых кинозвезд, тех самых гаитянских зомби, которых наследнички поднимают из могил, чтобы сдать их в аренду видеостудии. «Вот уж дудки!» — Анели вскакивает с сиденья и выбегает наружу. «Мы не затем тащились 2000 километров, чтобы вот так взять и уехать». «Куда ты?» К противоположной платформе подлетает сверхсовременная туба. Из распахнувшихся дверей на станцию хлещут люди в пестрых костюмах. В глазах от них рябит. Анели лавирует между ними разноцветными фишками на расчерченном на квадрате поле. Я должен догнать ее, остановить. Но мне в руки попадаются только посторонние, не имеющие ко мне отношения люди. Брюнеты с лоснящимися волосами, по моде забранными в хвосты, глаза за очками-каплями, поджарые южанки в майках с капюшонами, а Анели все ускользает, и я ловлю ее только у самых лифтов. «Вот!» — торжествующе восклицает она, указывая пальцем куда-то вверх. «Я тебе говорила?» Поднимаю голову и вижу здоровый, в 3 человеческих роста, высокий рекламный баннер. Парк и заповедник Фьорентино. Нулевой уровень башни Ла Белеца. Снизу приписано. Тут снимались видео, ставшие легендой. «Послушай, погнали!» «Я не хочу в этот парк. Мне нельзя туда. Подожди, пожалуйста». Но уже пришел лифт. Большой, под старину, с круглыми кнопками-лампочками для каждого из 500 этажей и с затуманенными зеркалами в стенах. Напротив нулевого уровня действительно маленькая латунная табличка «Парк Фьорентино». Шипящий тугоухий динамик перевирает какой-то древний блюз. В углу целуется парочка, две девушки. Одна из них белокурая, во фраке и в ботфортах, другая — стриженная под мальчика, в бальном платье. В руке у нее пузырится 3-литровый магнум шампанского. Анели сразу жмет нулевой. Кнопка проваливается, но лифт не движется с места. «Почему в парк не едет?» Анели рушит идиллию этим двоим. «Сейчас закрыто. На ночь». Отрываясь от своей раскрасневшейся подруги, та, что во фраке, оценивающе оглядывает Анели. «Это почему?» «Потому что это собственность медиагруппы. Все нижние уровни — съемочные павильоны. А парк — там же все живое. Им спать надо». «Все живое хочет спать», — пьяно смеется из-за ее спины девчонка в бальном платье. «Аж зубы сводит. Шампанское будете?» «Конечно», — отвечает Анели. «Нет», — одергиваю ее я. «Мы узнали, что хотели. Парк закрыт. Поехали домой». «Ну», — тянет белокурая, накручивая локон. «Мы знаем тайные тропы, которые в него ведут. Вам туда очень надо?» «Очень», — заверяет ее Анели. «Видишь, Сильви, зубы сводят не только у тебя», — хохочет та. «Парк. Чертовски романтично. Спуститесь до 2-го. Оттуда по пожарной лестнице. На входе код 4-0. Для климат-контроля и освещения код тот же». Лифт уже падает вниз. «Вы просто добрая волшебница», — Анели целует белокурую руку. «Чувствую себя Золушкой». «Ты даже не представляешь, что чувствуют ее Золушки», — хихикает та, что в бальном платье. «Только принцы все повывелись», — сетует волшебница во фраке, бросая на меня единственный скептический взгляд. «Вот тебе мое прощальное напутствие. Переходи на принцесс». И уже 2-й уровень. Белокурая жмет самую высокую кнопку, коленом в ботфорте врезается своей подруге-мальчику между ног, и они уносятся в вышину. А мы остаемся одни. Анели держит в руках трофей, огромную бутыль с шампанским. «Ты ее стянула?» «У них и без вина все в норме», — заявляет она. «На, понеси, она тяжеленная». «Я вообще-то не пью шампанское». «Вон пожарный ход. Кто быстрее добежит?» Она рвет с места и налегке достигает финиша первой. «И по лестнице я ее тоже должен догонять с этой бутылищей», — считаю пролеты. 5, 10, 20, 25, между вторым и нулевым уровнями метров 100. Я уже выдыхаюсь, но в Анели вселился веселый бес, и она не чувствует усталости. Наконец мы у заветной двери. Все так, как сказала нам добрая волшебница. 4 нуля открывают портал. И мы оказываемся внутри чьего-то дома. На штукатуренных стенах развешаны загадочные инструменты. Все явно музейное. Я узнаю грабли и, кажется, мотыгу. Большой деревянный стол, сколоченный из досок. Притрагиваюсь к нему. Посуда, расписанная наивным рисунком. Тарелки, кружки. Бутылка красного вина в пыли. Красные яблоки в плетеной корзине. Горит живым огнем маленькая лампа. Все накрыто для трапезы восковых манекенов. Но хозяев нет дома. «Смотри, как в кино!» Анели тянется к яблоку. «Не надо, не трогай тут ничего!» «Эй, к шампанскому нужно что-то?» Она делает обманный ход и все-таки заарканивает яблоко. Пока я выставляю ее вон из дома через крашеную в синий дверь, она успевает прихватить еще и скатерть. «Для пикника», — поясняет она. «Ну, и где тут все?» Мы выходим под черно-звездное небо в беззвучье глубокой ночи. Я вспоминаю слова Белокурой. Тут все спит. Планета людей живет в 3 смены. Нам было бы слишком тесно, если бы мы все синхронно засыпали вечером и просыпались утром. Поэтому треть из нас живет утром, треть вечером и треть ночью. Европа никогда не смыкает глаз. Но в этом парке, похоже, действует искусственный режим. Коммуникатор показывает 3 ночи. «Код доступа 0000!» — кричит Анели. «Освещение! Утро!» И, подчиняясь ей, небо досрочно алеет. Звезды преждевременно меркнут, и солнечный ореол обозначает границу между небом и землей. А потом, из-за самого ее края, медленно поднимается светило. «Я смотрю вокруг и не узнаю ничего». «Где мое детство? Где наше общее детство с 906-м, моим названным братом? Нет изумрудных холмов, нет часовен и виноградников. Далеко передо мной расстилается дол, разлинованный на прямоугольники и трапеции частных владений. Течет сквозь него, петляя, зеленая речушка. И под моими ногами вместо травы песчаная площадка». «Супер!» — Анели трет руки. «У тебя губа не дура». «Где будем базироваться?» Я не отзываюсь. «Меня поманили в мое детство, и я поверил, что могу вернуться в него туристом. И вот, похоже, но не мое. Гулко в голове, пусто в груди. Я обманут и хочу раскрыть обман». «Ну», — пихает меня в бок Анели, — «выбирай. Твоя заставка, тебе и решать». «Моя заставка». Заповедные места, в которые я не мог поехать столько лет. Проворачиваю голову справа налево, выбирая из того, что мне не хочется и не нравится. Мне все равно. Тогда давай там. Она указывает место под раскидистым деревцем с серебристыми листьями. Расправляет на траве скатерть, садится на нее по-турецки. «Давай сюда шампанское». Механически подаю ей бутыль. Она берет ее наперевес, прижимает к груди. «Баю, баюшки, баю!» Она качает ее, как запеленатого ребенка, и прыскает со смеху. Проглядывая сквозь ее веселье, какая-то жуть. «Зачем ты, Анели? Не надо так!» Солнце уже взошло. Поверив ему, раскрываются цветы и принимаются щебетать птицы. Земля и правда живая, и все, что на ней. «Мы тут целый мир, кажется, по тревоге подняли», — рассеянно говорю я. «Зато еще 4 часа, он весь наш. Помоги открыть, тут пробка тугая». Откупориваю магнум, делаю глоток из горла, передаю ей. Она хлещет его так, будто я ее 3 суток морил жаждой. Достает из-за пазухи сворованное яблоко, трет его о майку, передает мне. «Закуси, веселей пойдет». Беру, взвешиваю в руке, кусаю. «Это муляж, Анели. Это композит. Оно несъедобное». «Правда? Вот черт! Значит, придется пить в сухомятку». Она прикладывается снова. Солнце пригревает все жарче. чувствуя, как мне печет макушку. «Ты не против, если я позагораю, раз случай выдался?» Анели берется крест-накрест руками за подол и стягивает с себя футболку. Мельком вижу ее маленькие крепкие груди, ее острые соски. Ложится на живот, подставляет спину искусственному солнцу. Обращает ко мне лицо, улыбается краешком губ. Спина у нее вся исполосована кошмарными царапинами, будто на нее псов спустили. Но она об этом словно и не помнит. Нежный ветер гладит мои волосы. На меня вдруг наваливается чудовищная усталость. За все сутки, которые я провел на ногах, за мой поход на старичье и за уничтожение их секретного оружия, за мой акт ненависти с Эллен, который ни на секунду не заставил меня забыть об Анели, за сорванную казнь Ракоморы, за тысячу рейдов, в которых я делал все как надо, за всю мою жизнь. Мне положен отдых. Я его заслужил. Распустившийся одуванчик прямо передо мной, опускается бабочка с лимонно-желтыми крыльями. Я слежу за ней завороженно. Бабочка машет крыльями, с них сыплется мне в глаза сонная пыльца. Все плывет, звуки гаснут. Бабочка перепархивает с цветка на цветок и нежданно садится мне на руку. В этот самый миг свет меркнет. Я засыпаю. Первая моя мысль — я ослеп. Я совершил неслыханное, и наказали меня так, как еще никого не наказывали. Пока я был в беспамятстве, мне выжгли глаза. Остаток жизни я проведу во тьме. Так я думаю, потому что за все мои годы в интернате я ни разу не видел темноты. Тут никогда не гасят лампы. Острый белый свет легко прорезает тонкие детские веки, протыкает наглазные повязки, которые нам выдают перед сном, протекает сквозь пальцы. Ведь в темноте мы остались бы наедине с собой, а мы всегда должны быть вместе. Так за нами проще следить. И так мы можем всегда следить друг за другом. И вот сейчас я не вижу ничего. Вокруг меня совершенная чернота. Я открываю глаза. Зря. Закрываю. Никакой разницы. Раньше я мечтал о том, чтобы свет ослаб, ушел, но теперь, когда его больше нет, мне страшно. Я дергаюсь, сесть, но бьюсь лбом о металл, едва оторвав голову от ложа. Хочу потереть ушиб и не могу поднять рук, не могу согнуть ноги в коленях. Они упираются в преграду, твердую, непреодолимую. Отодвинуть, отбросить ее от себя. Я только скреплю ногтями по гладкому железу. Мерзкий звук. Больше ничего. Это потолок на меня опустился. Висит в нескольких сантиметрах от моих глаз, от моей груди. Почти касается пальцев ног. Откатиться, откатиться в сторону. Но справа и слева стены, и место до них с палец. Будь я чуть шире в плечах, я упирался бы в них, был бы зажат тут как в тисках. Но все, что я могу делать сейчас, извиваться. Потолок незыблем, его просто невозможно приподнять. Он не откроется, не подвинется, как бы силен я ни был, и стен мне не пошатнуть тоже. Конечно, я не сразу это понимаю. Вначале я мечусь, рвусь, кручусь, снова и снова ударяюсь лбом, пока горячее не начинает лить мне в глаза, пока все мои ногти не переломаны, не торчат корявыми заусенцами. Останавливаюсь только, когда воздух заканчивается. Меньше, чем через 2 минуты. «Выпустите!» Я лежу в тесном железном ящике, длиной и шириной ровно с меня, высоты такой, чтобы я даже головы не поднял. Воздуха в нем было едва-едва, а теперь совсем не осталось. От духоты и ужаса я мокну. Сердце начинает биться спешно, мелко, легкие начинают тянуть от жажды. Они работают скорей, 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 пытаясь отжать из быстро скисающего воздуха хоть немного кислорода. Снова царапаю крышку, пальцы скользят, я весь в поту. «Выпустите меня!» Глохну от собственного крика. Железо не пускает звук дальше, и он, тут же отразившись, лупит меня по ушам. Глохну и кричу снова, пока воздух не заканчивается совсем. Темнота глотает меня. И сколько-то времени, может минуту, может сутки, я толкусь вслепую по кишкам какого-то беспросветного кошмара. На силу выхожу в выход и выпадаю снова в железный ящик. «Выпустите! Выпустите меня, твари!» Хочется пить. Тут все еще нечем дышать, но я от чего-то не умираю. Только притихнув, нахожу ответ. Прямо за моей головой в железе есть дырочка толщиной в отверстие в медицинской игле. Через нее внутрь по капле течет теплый воздух. Еще час я пытаюсь повернуться так, чтобы струя текла мне прямо в рот. Потом бросаю это безнадежное дело, понимаю в конце концов. Лучше в моем положении не делать ничего. Так воздуха останется достаточно, чтобы думать. И я застываю, и думаю. Они просто пытаются испугать меня. Они слышат мои крики. Я ору так, что меня нельзя не услышать. Они ждут, когда я запрошу прощения, когда сломаюсь, чтобы, унизив меня, после великодушно отпустить мне мой грех. Ждут, что я перевоспитаюсь и стану ласковым, как 38-й, бессовестным, как 220-й, что я, как 310-й, никогда больше не буду ни в чем сомневаться. Вот что им от меня надо. Так вот, хер вам! Слышите? Хер вам! Не стану плакать, не буду умолять выпустить, не вздумаю больше унижаться. Пусть даже сдохну. Я уже умер один раз, когда меня душили ручные макаки 503-го. Нет в этой смерти ничего такого. Вот вам ваш склеп. Жрите! И все, кто боится даже вспомнить о нем после, жрите тоже. 906-го, моего друга, они не сломали. Он умер, но не сдался. И меня им не сломать тоже. Я готов. И знаете что? «Спасибо, что вы меня сюда запихнули! Самое страшное, что вы могли со мной сделать, вы сделали! И что? Да, я в гребаном ящике, зато я свободен, потому что теперь я могу думать о чем угодно! Вот так! Свободен!» Начинает ныть живот. Время завтрака. В интернате питание строго по режиму. За 9 лет, проведенных тут, желудок выдрессирован железно. Он уверенно производит сок и требует положенной дозы пищи. В 8 утра завтрак, в 2 дня обед, в 7 вечера ужин. Так устроен мир, так было испокон веков и так будет всегда. Не получив подачки, он начинает переваривать меня изнутри. Голод я могу стерпеть. Я... Это не мое тело. Я могу отвлечь себя. Могу попытаться. 906-го уморили за то, что он не хотел понять, что его родители — преступники. А ведь это все, что нам надо о них знать, говорят нам вожатые. Их вина в нашей крови. Мы в ответе за дела родителей с самого своего рождения. Мы вообще не имеем права быть, но Европа дает нам шанс искупить преступления наших матерей и отцов и справиться. Для этого надо слушаться всегда. Мечтать только о том, чтобы служить обществу, и помнить, оправдывать своих родителей – преступление, любить своих родителей – преступление, вспоминать их – преступление». Соблюдай эти заповеди, и однажды, если ты сможешь пройти испытание и сдать все экзамены, интернат отпустит тебя. Я играл по правилам столько, сколько мог, но есть вещи, которые нельзя терпеть. Я остался собой, но теперь я в склепе. И вот все потеряно, и все дозволено. Жестче наказать меня уже нельзя. Значит, я могу совершить теперь худшее из злодеяний. Сделать так же, как сделал 906-й. Вспомнить своих родителей. Помянуть их. Из кромешной тьмы я начинаю вышелушивать ядрышки стертых, запрещенных мне самим собой образов. Подбираю спрятанные далеко-далеко выцветшие фантики-обрывки, картинки, голоса, сцены. Тяжело мне это дается. Я так часто клялся всем, что ничего не помню о своей жизни до интерната, что сам поверил своим клятвам. Собрать удается немного. Какой-то дом с шоколадными стенами, распустившийся в прозрачном чайнике цветок зеленого чая, лестница на второй этаж и небольшое распятие, вырезанное из черного дерева, висящее на самом видном месте. Терновый венец выкрашен позолотой. Цветок плывет, преломленный зеленой водой и утекшим временем, но Христос, повисший на своем кресте, высечен в моей памяти твердо. Наверное, я подолгу смотрел на него. Не бойся, малыш, Господь добр, Он оберегает нас, Он нас с тобою защитит».